Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, у нас сегодня с вами такая вот внеплановая встреча. Я вернулся в Москву, был в отъезде, и поэтому, собственно, посчитал необходимым выйти в эфир для того, чтобы мы с вами поговорили о главных, на самом деле, темах, вернее, о главной теме. Это одна единственная тема на сегодняшний день. Это все, что происходит на Курском направлении. Но, значит, от традицию нарушать не будем, отходить от нее не будем, поэтому начинаем с нашей традиционной переклички. При этом у нас на редакционном компьютере почему-то, значит, ну не почему-то, а в силу определенных процессов отвалился чат. Но это же нас не остановит. У меня на мобильном телефоне пока, значит, YouTube еще работает нормально, поэтому поехали. Иркутск ждет, всем добра. Германия Гессен ждет с нетерпением. Германия Бранденбург ждет. Германия еще раз. Казань ждет. Татьяна Харсеева сообщает, что на заставке у нас дата 27.04.24. Я вижу заставку, и там правильная дата. На самом деле. Поехали, а дальше. Астрахань, Чебоксары, Тирасполь тоже ждет. Деревня Ковачева, Таллин ждет. Хрипунова перестала храпеть и тоже... Италия с нами, Хабаровск с нами. Пробка, Краснодар, Геленджик приветствует. Люберцы, Тамбов, Новая Зеландия. Ну, надо же, Кострома, моя любимая, тоже с нами. Омск ждет с нетерпением. Монреаль, Канада ждет. Словак из Ванкувера ждет. Иркутск не спит, Лабинск с нами, Барнаул, Новая Зеландия, я уже говорил. Еще раз, Германия, что-то много Германии у нас сегодня. Алма-Ата, Учкудук, Иркутск, прекрасный город. Афины, Греция приветствуют всех. Рудный, Казахстан, Испания, Михайловка, Волгоградская область, Латвия, Десногорск, город атомщиков с нами, Ростов-на-Дону, Франкфурт, Рудня, Волгоградская, Пермь, Пенза, Лобня, Рига, Минск, Антрацит, Омск, Чехия, Оренбург, Ноябрьск, Испания, Бельгия, Воронеж, Нарва, Эстония, Рига, привет из Гагаузии, привет из Резекне, Латвия, Курск, Бийск, Болгария. Любит Щучин, Казахстан. Ну, в общем, прекрасная география, друзья. Симферополь, Крым, да. Я уже просто не могу, теряем время, да. Вот Кировская область, Юрия, 2, Германия, да, Пермь, Кимры. Это я уже смотрю то, что у меня в телеграм-канале. Серпухов, Нижний Новгород и так далее. Ну что, друзья, то, что мы наблюдаем сегодня в Курске, это, конечно, это драма. Это драма. Я почему говорю про драму? Потому что мы с вами не ожидали. Мы с вами, мало сказать, не ожидали. Мы были даже в первый момент, наверное, даже в шоке, когда мы поняли, что на самом деле происходит. Я, по крайней мере, поймался на мысли, что у меня вдруг начались те же самые настроения, которые были у меня, когда мы отходили от Харькова, из Харьковской области. Помните, да? Тогда было понятно, что происходит. Понятно, что и армия была не в лучшем состоянии, и, ну, понятно, что почему мы отходим, да, и что к этому привело, все было понятно, но, тем не менее, как говорится, душа болела, переживали, нервничали, и тут вдруг у нас с вами происходит то же самое на Курском направлении. Но есть одна разница большая между тем, что происходило тогда, и тем, что происходит сейчас. И разница, на мой взгляд, существенная. Это просто невероятно. На протяжении всех последних месяцев наша армия только и делала, что наступала. Мы все время наступали. Мы каждый день с вами видели сообщения Министерства обороны. Мы читали телеграм-каналы. И мы видели, что мы действительно идем на Запад. Да, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Идем с боями. Против нас враг серьезный, злой, который нас ненавидит. Но, тем не менее, наши ребята шли вперед. Мы брали населенные пункты каждый день. И тут вдруг Курск. Вот как вот ледяной водой как будто бы, да? И начали сразу же, вначале как-то растерялись даже, что ли. Потом, ну, по традиции, начали искать виноватых. Виноватые у нас всегда в генеральном штабе. Чего я только не читал. И какие только инициативы не высказывали, там, ну, каждый из нас, по большому счету. Но вопросы, которые задавались, эти вопросы никто не снимает. Я думаю, что на эти вопросы так или иначе нужно будет отвечать, но не сейчас. Наверное, не сейчас. Давайте все-таки подождем. Но, тем не менее, эти вопросы есть. Вопросы есть, и вопросы, ну, такие абсолютно понятные и простые вопросы. Как так получается, что мы, зная, с кем мы имеем дело, мы фиксировали, что они наращивают группировку на этом направлении. Разведка... Ну, мы с вами видели эти видеокадры. Разведка наша фиксировала, как они стягивают туда подразделения. Понятно же, что они эти подразделения стягивают для чего-то. Ну, наверное, было понятно. Но, тем не менее, в общем, произошло то, что произошло. Где они находятся? В каком количестве? Масса, на самом деле, информации. Но никто точно и толком ничего не знает. Вот это вот сейчас принято называть, знаете, есть такое популярное теперь выражение, называется «туман войны», да, все про этот самый «туман войны», так оно и есть. Есть какие-то геолокации, есть определенные точки, где точно, собственно, присутствуют украинские солдаты, где идут бои, это есть, да, но при этом, в начале, в часов первых, потом прошли сутки, мы с вами стали видеть просто вал информации, и тут я понял, что все. Значит, хватит следить за обновлением этой ленты в Телеграме, хватит обращать на все на это внимание, иначе просто складывается какая-то совершенно другая реальность. Ну, другая реальность складывается, такое ощущение, что они уже везде. Они только прошли через границу, как я видел публикации, что они идут к атомной электростанции, не сегодня, завтра они туда придут. А потом, значит, пошли сообщения, что их просто какие-то полчища Чингисхана. На данный момент, те цифры, которые мы с вами видим, значит, на старте в этой операции они задействовали 1000 человек, сейчас, говорят, аж до 10 тысяч доходит, до 10. Ну, даже если это так, даже если это 10 тысяч, это не катастрофа и не проблема. Вот просто попробуйте на всю на эту ситуацию, при всех вот этих исходных данных, при вот этих всех вопросах, при всей вот этой вот, при всем возмущении теми событиями, которые разворачиваются, может быть, кого-то обвиняем там в потере бдительности, в бездействии, может быть, кто-то не подготовился или еще что-то не сделал, при всем при этом, надо четко понимать, что они все будут уничтожены. Здесь нет другого варианта. Теперь давайте разбираться. Кто-нибудь из вас вообще, в принципе, понимает, что это такое? Что это за операции, которые они здесь провернули и продолжают, собственно, проворачивать? В чем задумка этой операции? Я видел все эти публикации, что, ну, вот они сейчас войдут на нашу территорию, возьмут под контроль какие-то населенные пункты, а потом... Мы, соответственно, для того, чтобы их остановить, будем вынуждены забрать части из группы войск «Север», то есть это Харьковское направление, снять оттуда, ну, где-нибудь в районе Липцов или Волчанска, и перебросить в Курскую область для того, чтобы остановить их продвижение и впоследствии уничтожить. Но тогда, значит, они получают что? Они получают то, что мы уходим с Харьковского направления, и таким образом они просто большие молодцы, у них это получилось. Другая версия, которую мы с вами, наверное, тоже все слышали, что они возьмут под контроль сейчас часть там, территории Курской области, А потом, как сказал Подоляк, это будет усиление наших переговорных позиций. Да, конечно, усиление переговорных позиций. А потом они предложат на этих переговорах, типа, мы давайте поменяемся территориями, вы нам отдаете вот те территории, мы отдаем вам эти территории. А следующий вариант, это атомная станция, про которую я говорил. Здесь опасность есть. Почему? Потому что мы имеем дело с конченными отморозками. Здесь у кого-то есть сомнения в этом? Мне кажется, что нет. Почему я говорю про это? Потому что мы с вами имеем дело с врагом, который, не вздрагивая, стреляет по атомным станциям. Что это не так? Они же стреляли по Запорожской станции. Мы с вами просто вначале удивлялись. Ну, а потом мы поняли, на самом деле, что этим уродам абсолютно все равно, что произойдет там Чернобыльская какая-то катастрофа 2, там еще что-то, там какие-то огромные территории превратятся в естественные радиологические заповедники в зону отчуждения. Наплевать. Они же стреляют. И мы-то с вами, в отличие от миссии МАГАТЭ, мы же знаем, кто стреляет по Запорожской атомной станции. А тут Курская атомная станция. Ну, были варианты, что они возьмут Курскую станцию, знаете, так очень легко, да, то есть вот они пришли и взяли Курскую станцию, да, они возьмут Курскую атомную электростанцию, потом последует предложение, вы нам отдаете Запорожскую станцию, а мы вам отдаем Курскую станцию. Или же, если, значит, не обмен станциями, то они возьмут, просто-напросто там устроят второй Чернобыль на нашей территории. Или же, если даже, как говорится, не второй Чернобыль на нашей территории, выведут ее из строя, и таким образом мы с вами получаем минус огромную по мощности генерацию. Мы видели с вами эти сообщения? Видели. Еще какой расклад? Еще один расклад... Дядя Вася у меня спрашивает: Роман, а при чем тут переброска с Харьковской области? Почему нет военного положения? Почему что? Сейчас, подождите, дядя Вася, сейчас я... Почему сотни тысяч срочников не защищают границу? Что это за хрень творится вообще? Где наша армия? Ну вот видите, дядя Вася, да. Это эмоции, дядя Вася. В каждой строчке сплошные эмоции. Военное положение, не военное положение. Что вам даст это военное положение, я вот не понимаю. Вы что хотите от этого военного положения? То есть мы должны объявить военное положение по всей стране. Военное положение — это сопутствующие, как говорится, вещи. Там комендантский час и многое-многое другое. Зачем? Это раз. Причем тут переброска из Харьковской области, как вы пишете, дядя Вася? Да при том, потому что они не могут ничего сделать на Харьковском направлении. Наши держат эти территории, вот отсюда, собственно, и расклад, что мы снимем боеспособные части, части, которые имеют опыт боевых действий, и, соответственно, бросим их на Курское направление. Что за хрень творится вообще, об этом мы сейчас с вами говорим. А если вы не знаете, где наша армия, здесь мне даже вам сказать нечего, дядя Вась. Еще один момент, еще одна цель, которую они, конечно, это 100%. Преследовали, преследуют и будут преследовать. Они же все время рассчитывают на что? Они рассчитывают на то, что мы с вами выйдем на улицы и начнем поднимать на вилы всех, кого мы посчитаем виновными в том, что, собственно, ущемлена наша национальная гордость, что в том тех, кто позволил штурмовать и захватывать территории нашей с вами страны впервые, собственно, после Великой Отечественной войны. То, что происходило на Белгородчине, это не считается, потому что в Белгороде мы с вами не имели дела с вооруженными силами. Это были ДРГ и всякие отшипенцы. Здесь регулярная армия, и на этом акцентируется внимание, об этом они сами говорят, что это никакие не РДК, запрещенные в России. Это регулярная армия Украины, вооруженные силы Украины. То есть после Великой Отечественной войны мы в первый раз с вами видим, что нашу территорию штурмует армия другого государства. И вот мы кого-то с вами выберем, как они думают, значит, виновными, соответственно, поднимем, грубо говоря, всех на вилы. Или же мы с вами испугаемся, и ой-ой-ой, это нашествие Чингисхана, это, понимаете, да? И Путин согласится и пойдет с ними на переговоры. Они же говорят об этом. Помните, они нам говорили долго про переговоры? вот до этой Курской операции. Они нам долго говорили про переговоры, про то, что эти переговоры надо вести. Чуть ли не слезу пускал там этот человек в камуфляже и в грязной вонючей майке, который работает непонятно кем там на Украине. И он говорил, что они не заинтересованы в долгой войне. Они не заинтересованы, почему? Потому что люди умирают. Он пожалел людей своих. Люди умирают каждый день. Огромное количество людей там погибает. Ну и так далее. Вот эта вот вся болтология. Он даже договорился до того, что если они оставят территории, этот вопрос, значит, нужно решать на референдуме. И что эти территории, это рано или поздно все равно можно будет вернуть и не обязательно возвращать их военным способом. Говорил он про это? Говорил. Мы теперь понимаем, какие переговоры он имел в виду. Наверное, вот так, по мнению господина Зеленского, выглядят переговоры. А вы помните, что я сказал? Если ты говоришь про переговоры, старичок, то сделай первый шаг. Сделай первый шаг и скажи, я своим декретом отменяю свой предыдущий декрет, который запрещает мне вести с вами переговоры. Помните, мы об этом с вами говорили? Но он этого ничего не делал, было совершенно очевидно, что это опять просто пустая болтовня. Попытка усыпить нашу бдительность. И вот сейчас они говорят о том, что они таким образом хотят улучшить свои позиции на переговорах. И типа господину Путину будет деваться некуда. И если ему нужно освобождать Курскую, значит, область, то ему, как говорится, ну а какой еще вариант? Он будет вынужден согласиться на те условия, которые они там типа ему предъявят, озвучат. И вот это меня поражает, это меня просто потрясает. Насколько нужно не понимать, что из себя представляет российский народ, то есть мы с вами, и что из себя представляет в психологическом плане президент Путин. Ну, психологию нашу с вами и психологию Путина, они что, до сих пор не понимают, кто это, что это, и что такое из себя, и какие из себя мы? Они хотели нас запугать? Они хотели, чтобы мы, испугавшись, оказали давление на власть, то есть такое давление снизу, для того, чтобы власть потом пошла, как говорится, и с ними о чем-то договаривалась. Мир, желательно на их условиях, да? Да ровно наоборот. Ровно наоборот. Реакция совершенно диаметрально противоположная. Люди, наоборот, требуют от своей же собственной власти жесточайшего ответа. Скажите, что нет. Скажите, вы что, друг другу не рассказываете на кухнях, что да нужно вообще этот Киев стереть с лица земли? Что, не говорите? Да говорите 100%. То есть люди требуют более жесткой позиции, жесткого ответа, с применением всего и вся. Не буду даже, как говорится, на ночь глядя говорить про что я, но вы меня поняли. То есть людей запугать нельзя. Даже в тех населенных пунктах, которые находятся в Курской области, и где или же уже они есть, или же они где-то недалеко, люди не уезжают. Люди не уезжают, и людей запугать невозможно наших. Что касается Путина, Путин это не тот человек, которому можно предъявлять какие-то ультиматумы и рассчитывать на то, что он сейчас под этим, как говорится, что он прогнется и согласится на что-то. Будет все совсем по-другому. Как будет, я не знаю, я не Путин. Но будет по-другому. И удивительно, знаете что? Удивительно то, что там внутри, на территории Украины, они все сами про это говорят. Они говорят, знаете, как они называют эту Курскую операцию? Они называют ее Курской авантюрой. Интересно, почему? Они все говорят, что нет никакого смысла в этой операции. И я абсолютно с ними согласен. Это тот редкий случай, когда я с ними соглашусь. Какой смысл в этой Курской операции? Ни один из этих вот пунктов, которые мы с вами перечислили, ну ничего не сработало. Ведь парадокс или не парадокс? Ну посмотрите, то есть мы как наступали, мы продолжаем наступать. Мы идем по всем направлениям вперед. Никакие воинские части подразделения не сняты ни с какого направления. Не отведены там в Курскую область для того, чтобы купировать вот эту вот историю, которая там происходит. Ничего этого не происходит. То есть расклад, вернее, расчет был один. Проходят там вот эти вот пару суток, и они понимают, что это не сработало. А что делать дальше? Дальше что делать? И это тоже потрясает. Почему? Потому что, ну, когда ты принимаешь такого рода решения, ну, у тебя должны быть просчитаны все варианты. По-другому как? Ведь это же не просто... Ну, ты не просто там захотел поесть мороженого, да, и думаешь, пойду куплю. Купил, а потом решил там еще прогуляться, как говорится. А жара 40 градусов, мороженое растаял. Ну, растаял и растаял, бывает. Взял его там, выбросил, купил другое. Это же не такой пустяк, правильно? Не такая обычная житейская как бы ситуация и мелочь. Нет, это войсковая операция, в которой ты задействуешь свои резервы, технику, которую ты клянчишь по всему миру, ты рассчитываешь на одно, получается по-другому, и тогда что? У тебя нет запасного варианта? То есть эти люди, которых ты пустил сейчас в наступление на нашу территорию, ты, походу, сразу просто их вписал, как говорится, в смертники и отправил. Правильно, и забыл про них. У меня тоже вопрос, вот я все пытался понять. Те, которые участвуют в этой авантюре, вооруженные, ну, военнослужащие Украины, как, они чем были мотивированы вообще? Что им там наплели? Я уверен, что наверняка их тоже обманули. Рассказывали что-то одно, а по ходу получится что-то другое. Вот они заходят на нашу территорию. Так чем глубже они туда зайдут, тем для них же хуже. Разве это не так? Это не так разве? Это так. Почему? Ну, а все очень просто. Зайти на территорию и взять, допустим, под контроль какие-то населенные пункты. Ну, это полдела. Ведь главное не взять. Главное закрепиться и удержать. Иначе в чем смысл? Ну, сколько раз мы с вами видели там, да, и наши штурмовики заходят там в какую-то там украинскую деревню, потом раз и откатываются назад. Ну, сколько раз мы с вами видели это? Потом раз заходят, там, допустим, они куда-то откатываются назад. Почему? Потому что нет ресурса на удержание. А потом раз заходят, зачистка, и все, этот населенный пункт, допустим, освобожден, над ним российский флаг. Почему? Потому что есть ресурс, и мы удерживаем эту территорию. И все, и дальше идем снова, как говорится, на продвижение. Здесь они как будут держать это все? Для того, чтобы удержать, это необходимо сделать что? Это необходимо сооружение, да, ну, укрепрайоны. И плюс необходимо наладить боевое питание. Давайте сейчас у нас будут новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:35 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Ну, давайте телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается, вы не поверите, и на Ютьюбе тоже. И на нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. На Ютьюбе у нас сейчас 3341 человек одновременно смотрят. Хорошо. Ну так вот, закончу мысль. Необходимо наладить военное питание. То есть необходимо группировку, которую ты бросаешь на этот самый прорыв. Необходимо снабжать. Она должна получать, ну, все, то есть она и боеприпасы, там и продовольствие, все, абсолютно все она должна получать. Соответственно, нужно выстроить логистику. А как ты будешь выстраивать эту логистику? ты эту логистику выстроить не сможешь, потому что у тебя все дороги будут, собственно, под ударом. Все дороги будут под ударом. Что это, разве я что-то такое вот новенькое говорю? Но это же, по-моему, очевидная совершенно история. Плюс, с учетом того, что на самом деле они работают только на земле, в воздухе их никто не прикрывает. Все эти разговоры по поводу F-16, которые будут их прикрывать, слушайте, бросьте. Бросьте, для того, чтобы F-16, а их прикрывало F-16, это еще, он должен умудриться долететь до этого места, а он никогда не долетит. А если долетит, это будет последний полет, полет в один конец. А в воздухе полное господство наше. Что мы с вами наблюдаем вот сейчас? Работает и фронтовая авиация, то есть и вертолеты работают, и самолеты работают, Су-34 сбрасывают фабы, кабы, там просто бешеные совершенно мощности. Они все будут уничтожены, их всех сожгут. Вся эта группировка будет уничтожена. Это совершенно очевидно. Вопрос, когда, вопрос, какие населенные пункты там, в какие населенные пункты им удастся войти. А их излюбленная, конечно, тактика, там, войти в какие-нибудь многоэтажки, многоэтажную застройку, залезть в эти самые дома, и мы будем вынуждены с вами, собственно, если это у них получится, если появится так называемая цитадель, как это принято сейчас говорить, то получится, что для того, чтобы, собственно, их уничтожить, мы будем вынуждены наносить удары по своим собственным городам. Но война! Вот война! Но что теперь со всем этим делать? Ну, ничего, мы с вами понимаем, что это война, и, ну, если вот так складываются обстоятельства, значит, обстоятельства будут складываться вот так, и, значит, действия будут вот такие. Это плохо? Да, конечно, плохо. Но они все будут уничтожены. Военного смысла, еще раз, в этой операции, которую они провели, никакого нет. Нет, конечно, да, можно там, растопырив пальцы, наступательная пальцовка, да, сказать в интервью о том, что, видите, украинская армия, она показала, что она может удивлять. Да, она может удивлять. И не только армия. И вот этот киевский режим, он тоже может удивлять, потому что люди, которые стоят за этим киевским режимом, сказать, что они удивились, это ничего не сказать. Они просто изумились на самом деле. Изумились и понять не могут, что происходит. И зачем они это сделали. Вот смотрите. Значит, ВСУ атаковали Курскую область без ясной стратегической цели. Это говорю не я, это говорит CNN. Значит, там считают, что, возможно, операция на территории РФ – это шанс спасти карьеру главкома Сырского. Украинское командование, действия которого часто подвергались критике за медлительность и консерватизм, теперь играет в азартные игры. А решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в России в погоне за заголовками, но с неясной стратегической целью, означает момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины, возможно, это возвещает о новой фазе войны, добавляют CNN. Да, совершенно верно. Возможно, новая фаза войны? Да, конечно, возможно. Что-нибудь хорошее принесет эта новая фаза войны Украине? Конечно, нет. То есть, будет новая фаза, но мы будем действовать еще более жестко. Еще более жестко. Ответка будет такая, что им мало не покажется. Я не знаю, какая, но я просто знаю, что из себя в плане психотипа представляет наш верховный главнокомандующий. Он не будет делать каких-то там громких заявлений, но мы с вами сразу поймем, какое решение было принято. И причем это будет ясно уже в ближайшее время. Они это тоже прекрасно знают. И все недоумевают, зачем нужно было при этом жесточайшем дефиците личного состава, когда они гребут всех налево-направо, на улицах, в автобусах, в метро, в магазинах, на концертах, на футбольных матчах, когда они избивают там всех этих мужиков на улице, как собак, пакуют их в какие-то машины. Народ, соответственно, их за это ненавидит, сжигает там и машины, и оказывает им сопротивление, и блокирует какие-то дороги в районе определенных населенных пунктов. И тем не менее, они берут и бросают на убой вот эти самые скудные свои резервы. Но это гениальная стратегия. Гениальная стратегия. Не имея плана «Б». Хотя, может быть, цель была такая, знаете, как бы примитивная. отвлечь население, поднять дух в вооруженных силах. Ведь главная проблема была в чем? Главная проблема была в том, что духа в вооруженных силах Украины нет. Ну и откуда бы ему взяться, если они на протяжении долгого промежутка времени только и делают, что отступают, отступают, отступают и отступают. То вот здесь в оперативном окружении, то вот там почти котел, то вот здесь. Отсюда мы уходим, идем туда, в этот населенный пункт. Пришли туда, а там уже опять, собственно, на следующий день начинается все сначала. И оттуда убегаем. До Покровска осталось по прямой 15 километров, а то и меньше. Только за один вчерашний день наши взяли 3 населенных пункта на этом направлении. И сегодня еще возьмут. То есть они поняли, что несмотря на то, что они устроили на Курском направлении, российская армия как наступала, так и продолжает наступать. Как вот наступала, так и продолжает. Какие-то Крынки-2, но только в большем масштабе. Вот, да и не только Крынки, ну то есть какой-то вот, я не знаю, ну то, что там вожди, как говорится, посылают на убой, да, как скотину вот эти вот вооруженные силы, личный состав. Здесь, как говорится, я уже не удивляюсь. Но сам-то личный состав, он в конце концов, он, они что, бараны, что ли, совсем? Они не понимают, что происходит, их все время посылают на убой. Вначале в Бахмуте, потом Авдеевка, Крынки эти сумасшедшие, совершенно непонятно кому. Масса вот этих случаев там с этим десантом на каких-то катерах, где их как собак перебили там уже много раз подряд. И последний раз вот буквально, как говорится, вот сейчас. И сейчас вот взяли эти ресурсы, взяли эти резервы и бросили туда. А в чем военный смысл? Нет военного смысла. Может быть, будет открыто где-то еще какое-то наступление? Может быть. Может быть. А поможет? Нет, конечно, не поможет. Ну, никак не поможет, если они в течение месяца теряют 60 тысяч человек, а всеми правдами и неправдами под ружье ставят 30. Простая математика, это математика против них. Улучшить свои переговорные позиции? Какие переговорные позиции? Слушайте, ну давайте так, вот отбросим, как говорится, все вот эти вот скользкие круглые формулировки. О каких переговорах вообще в принципе идет речь? Да, мы говорим о том, что мы готовы к переговорам. Но президент обозначил условия переговоров. Причем это знаете, что за условия? Это минимум, на который мы... Минимум, на который мы так вот более-менее, как говорится, можем согласиться. Я бы даже сказал минимум-миниморум. И пока вот это вот все не будет выполнено, мы даже, как говорится, не встанем. И это, я говорю, минимальная история. Тут нет никакого общего знаменателя. Даже со всеми их заявлениями там последних дней о том, что референдум мы проведем, мы там эти территории вернем, да, но не сейчас, а там не пойми когда, не военным там способом, а каким-то там еще. Это все полная ерунда. Знаменателя нет. Знаменателя не то, что нет знаменателя общего для того, чтобы начались какие-то гипотетические переговоры. Даже в числителе у нас с ними разные, как говорится, абсолютно позиции. Разные. И вот таким образом они улучшают переговорные позиции, да, они только ухудшают. Они ухудшают. И потом, как говорится, скажите, что Путин был неправ, когда сказал, что если сейчас откажетесь, в следующий раз будет хуже. И каждый раз становится все хуже и хуже. Вы помните марку они выпустили, когда теракт совершили на Крымском мосту? И какая была пиар-акция, ну это же просто сумасшедший дом, да, там эта новая почта, там эту марку выпустила, сделали эту огромную марку, какие-то недоумки фотографировали с нею на Крещатике. Сейчас новая почта там шутит, говорит, ой, мы скоро откроем свое отделение в Курске. Ну, придурки, понимаете, неужели они сами, как можно вообще в это поверить, как можно на это повестись? Ну, может быть, есть кто-то, кто действительно думает, ой, как круто, наконец-то, да, такая духоподъемная история, мы побеждаем. Где вы побеждаете? В каком месте вы побеждаете? Вы прямо здесь и сейчас оставляете опять населенные пункты. На своей территории. а влезли на нашу территорию, там, как говорится, все и останетесь. Но на своей территории, вот прямо сейчас, в эту самую секунду, вы теряете населенные пункты, землю теряете. И никогда больше ее не получите. Может быть, был расчет на что? Может быть, был расчет, что вот мы сейчас вот это вот сделаем, да? И попробуем подороже продать. Они же про это, они же все пытаются продать, понимаете, то есть они там что-то делают, да, а потом звонят в Вашингтон там или еще куда-то и говорят, вы видели? Вы видели, какие мы крутые? Ну, вот так и происходит же всегда, ну что, разве нет, противно, да, согласен, но ровно так и происходит, абсолютная потеря субъекта, субъектности, абсолютная вообще несамостоятельность. И, а вы видели, да, и с таким, знаете, преданными, заискующим взглядом смотрят в глаза хозяину, большому белому человеку, который скажет, да, молодец, молодец. Вот, пожалуйста, кто там этот, Венс, да, по-моему, который еще не вице-президент, это же он, по-моему, да, рассказал, что ему там попытались сейчас дозвониться какие-то там генералы, что ли, он сказал, там, украинские, он с презрением и с брезгливостью сказал, что я с вами даже разговаривать не хочу. Попытаются продать европейцам. Вы видите, какие мы, вы видели, да, видели, что мы сделали в Курской области? Дайте гроши, дайте гроши. Может быть такое? Не, ну, как вариант, да. Когда нужно попросить гроши, может быть, все. То есть от них можно ожидать всего, чего угодно. Но еще раз, даже там, куда они обычно звонят и говорят, дайте гроши, там тоже пальцем у виска крутят, говорят, вы вообще, что ли, спятили? Вы спятили? Вы что сделали? Зачем вы это сделали? У вас Покровск, вы сейчас потеряете Покровск, дебилы, говорят им. Вам нужно было взять эти резервы и перебросить на эти направления. На Торецкое направление бросайте. Вот сюда бросайте резервы. А в Часов-Яр бросайте резервы. У вас этих точек кризисных, критических точек, прям вот вся линия фронта. А вы куда бросили? Вы бросили на убой? У них нет шансов, у тех, кого вы туда бросили. Чем глубже они зайдут, тем быстрее, собственно, с ними будет покончено на самом деле, потому что логистики никакой нет. Оторванные абсолютно, они будут потом на камеру нам с вами, если кому-то повезет, рассказывать, что они случайно вообще здесь оказались. И что он ехал в автобусе, купив колбасу там в каком-то магазине, а его поймали, побили, значит, и отправили в прорыв на Курском направлении. А он сам не хотел. Это обязательно будет, это мы с вами увидим. У кого-то есть в этом сомнения, я абсолютно в этом уверен, так оно и будет. Вопросы, как это у них вообще в принципе получилось, мы с вами будем задавать потом. Да и есть еще, кроме нас с вами, кому задавать эти вопросы. И те, которые будут задавать эти вопросы, тем, кому они будут задавать вопросы, они будут задавать эти вопросы так, что те, которым нужно будет отвечать, очень не понравятся. Но это будет через определенный промежуток времени. Вот такой вот простой расклад. Абсолютно простой расклад. Я сегодня записал свой очередной выпуск «Моей правды». Посмотрите его. Можно и на Рутюбе посмотреть, там и в Телеграме можно посмотреть, и на Ютюбе еще можно посмотреть, там в зависимости, я не знаю, как это работает, там где-то с телефона работает, где-то без телефона, у кого-то VPN какой-то хитрый, но тем не менее, в общем, на все вкусы, да, кому где удобно, там и смотрите. И я там вспомнил фразу, вы помните, Мюллер стоит, этот самый, со своими, помните, эти коллеги, два старых, полицейских, которые с ним работали в сыскной полиции Берлина, а сейчас они так вот уже пенсионеры, он, будучи шефом гестапо, их привлекает там для консультации, иногда для помощи. Да? Один из них все четные, нечетные номера путал, помните, да? И вот этот вот разговор, он говорит, понять логику непрофессионала невозможно. И он абсолютно прав. Понять логику вот этих вот идиотов просто невозможно. И именно поэтому, может быть, те, которые... которых мы с вами сегодня ругаем, как говорится, на чем свет стоит, которые должны были там подготовиться, там, наблюдая концентрацию войск у границы, да, с той стороны. Они даже представить себе не могли, что может вот такая вот история случиться, потому что нет никакого смысла. Ну, это же просто сумасшедший дом. Ну, нет смысла, но, тем не менее, они это сделали. Профессионалы они, не профессионалы, не знаю, но они сделали то, что не может объяснить ни один нормальный человек. Вошли сюда. Говорят, они там тактику используют вот этими вот ДРГ, которые, ну, такая же, которая была в Харьковской области, то есть идут мобильные группы на каких-нибудь там джипах или еще на чем-нибудь, идут группы, а вдруг наталкиваются, допустим, на какой-нибудь наш опорник, они даже в бой не вступают, они объезжают его там и потом снова выходят на трассу и вперед дальше. То есть как можно дальше зайти, а зачем? Ну, зашел ты, допустим, далеко, а, и что потом? Потом же должна подойти основная, как говорится, да, группировка, а основная группировка, если не подойдет, зачем ты туда едешь, дурачина? Ну, в общем, они это делают, да, невероятно. Наши люди мне очень нравятся, которые говорят, да нет, там паники никакой нет, эвакуироваться не будем, не собираемся. А кто-то говорит, да, мы уехали, а кто-то говорит, а я не уеду, потому что у меня есть приют с животными, и я их не оставлю, никуда не уеду. Вот такие люди, понимаете? Этих людей вы хотели запугать? Вы хотели сделать так, чтобы они, испугавшись, начали что-то такое делать против собственной страны? Да никогда этого не будет. Наоборот, и еще сильнее разозлили, и, может быть, среди тех людей еще и был, может быть, кто-то, кто продолжал, как говорится, слушать все эти сказки по поводу того, что «Ой, братский народ». Передумали, я думаю, передумали. То есть сделали, получили совершенно другую реакцию, диаметрально противоположную. Диаметрально противоположную реакцию. Поэтому давайте поспокойней, как говорится, да, возьмем себя в руки и будем наблюдать за ситуацией. Другое дело, что информации на самом деле очень много, и непонятно, что за информация, какая информация, кто ее передает, кто стоит за всевозможными там вот этими никами, названиями там различных телеграм-каналов, непонятно. Поэтому предлагаю ориентироваться исключительно только на официальную информацию. Ее немного. Но, тем не менее. Ну и, допустим, там те блогеры, которые, или ресурсы, которым вы точно доверяете, и которые с нами уже, как говорится, очень давно, и мы с вами знаем, что эти люди, если ошибаются, то в каких-то незначительных деталях, а не в принципе. Читаю ваши сообщения. Мои родственники из Суджи уехали, Григорий, в Санкт-Петербург, там пишет, и бабушку из Мартынова забрали, а она не хотела уезжать. Так. Роман, извините, говорит, а будет, что не в тему, а будет своя правда сегодня на НТВ. Алексей, 7184, я в отпуске до 16 августа. А кто ответит за пленение наших срочников? Револьвер, значит, что касается срочников? Видел картинку. Видел картинку и со срочниками, видел картинку с пограничниками, по крайней мере, было сказано, что это там пограничники и так далее. Кто ответит? Я думаю, что у каждой, на самом деле, вот такой вот истории обязательно есть фамилия, имя, отчество. Вот с этим у нас проблем не будет. Кто ответит, рано или поздно мы найдем того, кто должен ответить. Это раз. Значит, будем обменивать. Они же их забрали для чего? Они их забрали для того, чтобы потом поменять. У нас тоже пленные есть. Вот сейчас прям берем пленных. У нас и так огромное количество этих пленных, и все, кого не возьмешь, все хлеборезы. Которые, или же там, я не знаю, обманутые, наивные люди, которых просто отловили где-то на улицах каких-то городов. Да, они все поют эту песню. Есть такие идейные совершенно уроды, да, такие тоже есть. Обменный фонд у нас огромный, я думаю, что мы вытащим всех. Всех вытащим. Идем дальше. Алексей ТТ пишет, журналисты, которые сегодня в репортаже снял направление колонны в сторону Суджи, необходимо задержать. Алексей ТТ, я видел, да, это телеканал «Звезда», да, там корреспондент стоит и рассказывает все, колонну показывает, там все дела, все это я видел. Ну, слушайте, это новая тема. Эта тема не новая. Мы, начиная с первого дня специальной военной операции, говорим о том, что не нужно помогать врагу. Не нужно фотографировать, не нужно выкладывать видео. Они, посмотрите, как навели порядок в этом, на этом направлении. Они очень быстро достаточно. Почему? Потому что они сразу же сказали, что как только кого-нибудь поймаем, сразу посадим. А, ну или не посадим, а отправим на передовую. Моментально. И все. И в итоге есть удары, но при этом они там все раз, там размывают всю эту картиночку, мы с вами ничего не видим. Но мы же с упорством маньяков продолжаем, собственно, показывать им, а вот ударили сюда, было бы здорово, но промахнулись. Вот на 50 метров попали левее. Или же на 150 метров правее. То есть как будто бы на самом деле, да, действительно хотим им помочь. Но и здесь я вам скажу так, что на самом деле, если мы с вами понимаем, а мы понимаем, что в их распоряжении, по большому счету, там и спутники американские, и не только американские, там, орбитальная группировка, и разведданные там им передают и так далее. Поэтому, не только вот из-за такого вот рода журналистов, как говорится, происходит то, что происходит. Или там мужика вот сейчас задержали, потому что он снял последствия, значит, удара по нашей колонне. Я не знаю, я еще не разбирался в этой истории, буду разбираться, потому что по одной информации, значит, он уже признался, что он на самом деле на связи там с Украиной, и за то, что он отправлял им такие, какие-то видео, ему платили деньги. По другой информации, что он просто снял, как говорится, последствия, значит, вот этого ракетного удара и так далее. Сажать не от большого ума. Вы что думаете, он предатель, что ли, вот этот корреспондент «Звезды»? Нет, конечно. Ну, просто не от большого ума. Молодой, неопытный, видит картинку, видит этот мост, по которому идут там КАМАЗы там с техникой, и он быстренько раз там и выходит в стендап. Это все неопытность и молодость. Но где его начальники, где инструктаж? И уже нужно выработать определенный кодекс для каждого из нас на самом деле. Кодекс поведения, кодекс пользования, там, я не знаю, всеми гаджетами и видеоматериалами, которые вдруг как-то оказались в твоем распоряжении. Вот, так, вот такой себе разговор. Так, такие же официальные ТГ-каналы и проверенные блогеры, включая вас, пишет Алишер, похоронили под Дубного. Значит, Алишер, если вы внимательно следили за тем, что я публиковал, я не хоронил под Дубного. Это раз. А во-вторых, Алишер, вы даже не представляете, на самом деле, сколько раз была проверена эта информация. И вы даже себе представить не можете, Алишер, разрешите просто мне вам не рассказывать, кто нам давал эту информацию и из каких мест мы получали эту информацию. И есть одно золотое правило, что та информация, которая получена от своего собственного корреспондента, вообще не подлежит проверке. А поверьте мне, информация была практически из первого источника. Поэтому мимо, Алишер. И слава богу, что Женя жив. Вы видели эти кадры, да, когда он вышел на дорогу, машину стал ловить и говорит, там, довези до больницы, там, шеф. Ну, просто здорово. Слава богу, слава богу. Так что вот так, Алишер, так что вот так. Коц написал, что камеры на трассе работают, а через эти камеры хохлы наблюдают за передвижением техники. Я не знаю, что там написал Коц. Наверное, Коц разбирается в том, как работают эти камеры на трассе. И, наверное, Коц разбирается в том, как хохлы там, собственно, каким-то образом получают картинку из этих камер. Может быть, я не знаю. Я не знаю, но я вам еще раз говорю, развединформация идет, беспилотники работают, орбитальная группировка работает, поэтому не все так просто, и не все упирается в камеры, которые стоят на трассе. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок +7 925 48 94. И 8 работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже пока еще продолжается. Нас сейчас на Ютубе смотрит 4020 человек. Хорошо. Читаю ваши сообщения. 0543 «Покон за пассионарность истинного патриота». Трибуна-то, спасибо. ПС. Убедительно прошу вас не называть собаками нацистов и предателей. Они недостойны. Собаки – это самые верные и благодарные души. Ольга, член ОНФ Москва. Я с вами согласен, Ольга. Не будем обижать собак. Согласен. Собаки, я очень люблю собак. Запад смотрит, 3481, реакцию Кремля и народа, надо провести мобилизацию 1000 на 100, отправить в Курскую область, уничтожить врага, демобилизовать участников обратно, я бы пошел. 3481, то, что Запад смотрит реакцию Кремля, это точно совершенно. Замерли в ожидании и очень внимательно смотрят. Почему? Потому что, по большому счету, у президента Путина абсолютно развязаны руки. И если мы с вами еще до вот этой вот всей курской истории говорили, что, ну, не можем мы, допустим, там как-то вот, ну, и далее там по списку, да, такое оружие, другое оружие, удар по Киеву, удар еще там, не можем, потому что из нас тут же начнут делать монстров, и те страны довольно того же глобального юга, как сейчас их называют, они могут от нас отвернуться, потому что мы будем представлены как людоеды, и нам будет сложно, как говорится, отмыться от всего от этого, да. А сейчас у президента Путина абсолютно развязаны руки, потому что нападение на нашу территорию, все это видят, в том числе и страны глобального юга, и поэтому Россия в соответствии со всеми абсолютно нашими доктринами имеет право отвечать, как захочет верховный главнокомандующий. Поэтому они очень внимательно смотрят. Что касается мобилизации, 100 тысяч мобилизовать, слушайте, и вы бы пошли, вы, в принципе, можете и сейчас пойти, никаких проблем, 3481, можете пойти, как говорится, записаться, подписать контракт с Министерством обороны, да, и таких людей очень много. Таких людей очень много. И более того, я вам скажу, что после такого рода акций на самом деле фиксируется увеличение числа добровольцев. После атаки на Крымский мост увеличилось число людей, которые начали подписывать контракт с Министерством обороны. После теракта в Крокусе увеличилось количество людей, которые пошли и подписали контракт с Министерством обороны. То есть это вот как раз ровно про то, о чем я говорил. То есть наша реакция на то, что они делают, она диаметрально противоположная. Они ожидают одну реакцию, а у нас совершенно, как говорится, другая. Поэтому я думаю, что, в принципе, ну, а зачем проводить мобилизацию, если таких, как вы, на самом деле, очень много. Очень много, и это действительно так. Так, дальше. Алексей ТТ, вот со мной тоже согласен, да, что пусть человек идет, подписывает контракт, да, и все, как говорится, нормально. Так. Код Z пишет, я не думаю, что сам факт такой операции спланирован хохлами, думаю, что это запрос от англичан, щупают за вымя нас, проверяют очередные линии или вынуждают на определенный ответ. Война – это шахматы, это ошибки на эмоциях, ошибки за невнимательность и за отсутствие долговременного игрового планирования. Соглашусь. Мы играем в долгую. Мы четко понимаем, что мы с вами обладаем совершенно неограниченным могуществом и мощью. У нас огромный мобилизационный ресурс в случае, если нам вдруг придется. И поэтому мы спокойны. Мы делаем свое дело. Мы обозначили свои условия и не сворачиваем. Мы идем туда, куда, собственно, сказали, что мы придем. Ждите нас, и мы туда идем. Поэтому, ну, поэтому что? Поэтому, да, да, конечно, да, это шахматы, и мы здесь, мне кажется, неплохо выглядим. Мы гроссмейстеры. Мы гроссмейстеры. Сколько раз история показывала, что, ну, действительно, что президент Путин делает такие шаги, которые в итоге приводят к выигрышу. А вначале, да, иногда нам кажется, что как-то, что-то как-то вот мы не поймем, куда все движется. Нет, разве не было такого? Ну, было же. Они сами признаются, что когда он что-то говорит, это одно, но когда он молчит, для них это страшнее. Так, дальше. Костя Че говорит, ну, Сырский подтверждает свою репутацию, бросая на убой. Слушайте, здесь дело не только в Сырском. Там генерал, как его, мясник, там они его называют. Да, это все понятно, про что вы. Но дело не только в нем. Это решение не Сырского. Я вообще не уверен, что Сырский под этим делом, как говорится, так взял и легко подписался. Потому что Сырский понимает, что завтра, как говорится, фронт обвалится, и всех собак на него повесят. На него повесят всех собак, 100%. Его сделают крайним. А чтобы фронт не обвалился, ну зачем палить ресурсы и резервы? Он наоборот там, как говорится, пытался сформировать какое-то количество там бригад для того, чтобы иметь вот этот самый резерв. А взять вот так вот этот резерв и бросить, это уже было решение, мне кажется, Зеленского. Дальше. Василий пишет, цинично звучит, все же люди гибнут, но нам это вторжение стратегически выгодно. В него в ВСУ бросили свои самые боеспособные бригады, а в нападении, да на чужой неподготовленной территории, наши военные уничтожат. Вояк ВСУ быстрее, чем если бы эти части сидели в обороне. Когда закончится эта курская вылазка, нашим ребятам на фронте должно стать полегче, да и моральных ограничений станет меньше. Соглашусь. Так. Уже и на Рутюбе украинские видео есть. Ну, может быть, да, конечно. Так, про статья, нужна ли нам за размещение видео, дядя Вася. Вы прислали 18 сообщений, по-моему, с одним и тем же текстом, да. Так, дальше. Что ж такое-то, один дядя Вася. Дядя Вася, вы заспамили мне всю ленту, ну, честное слово, может быть, уже ударите по тормозам, хватит мне присылать одно и то же сообщение. Дальше, сейчас я найду, подождите. Украинский проект – это чистый бизнес, власть продала жизни собственных пацанов ради материальной выгоды. Ну, это, ну, что, как говорится, об этом говорить, об этом много раз говорили. Естественно, я же говорю, они позвонят, говорят, вы видели? А если видели, дайте гроши. А когда дадут гроши, они что с этими грошами сделают? Они отпили такой серьезный кусочек этих грошей, положат себе на карман. Обязательно, 100%. Кормовой базы практически нет, осталась одна кормовая база, это вот эти вот деньги, которые им идут там из разных западных столиц. А не сегодня-завтра там возьмет этот, как говорится, ручеек, там, я не знаю, ручеек, да, высохнет, и что будут делать? Поэтому вот пытаются продать, да, действительно. 8682 говорит, может быть, это нападение на Курск, это утилизация радикальных наемников, они же и на Киев могут пойти. Ну, я не знаю, может быть и да, может быть и нет, не знаю. Молодцы погранцы и срочники, ребята, родившиеся в 2002 году. Конечно, молодцы. Ребята, которые приняли удар, которые вступили в бой, конечно, молодцы. Хотели захватить АЭС, начали диктовать условия, может, что-нибудь получится, операция авось получается, ну, конечно, да, хотеть не вредно называется. Введите копчу на входящие. Что-то я вот не понимаю, вот дядя Вася просит прощения. Хорошо, дядя Вася, да, принято. Это то, что могло бы быть, по большому счету, происходящее в Курске, это то, что могло бы быть на Донбассе, не произошло благодаря началу СВО. Что вы имеете в виду, Евгений Касаткин? То, что если бы мы не начали бы СВО, то они бы вошли в Донецк и Луганск, как говорится, а потом иди попробуй выбей, да, их из этих огромных городов. Да, здесь я тоже соглашусь. Это я тоже соглашусь. Страшно представить, что творится на захваченных территориях, там ведь люди остались. Я понимаю, про что вы говорите, да, мы с вами знаем, что они творили со своими людьми, когда мы ушли из-под Харькова, да, все это мы с вами знаем. Ничего, ну что теперь делать? Значит, нужно подождать. Я думаю, что все будет хорошо с Божьей помощью. Добрый вечер. Почему у нас нет практики разжалования генералов до рядовых, те, из-за чьей губсти происходят такие провалы и большие потери наших парней? Но у нас такой практики, может быть, нет, да, но у нас есть другая практика, там периодически там генералы оказываются совершенно в каких-то странных, непривычных для них местах. Не похожа ли операция на операцию Басаева в 95-м году, вы имеете в виду рейд на Дагестан? Нет, не похоже. Не похоже, почему? Потому что, хотя что-то, наверное, есть, если мы с вами говорим про террористическую составляющую, да, что-то в этом есть, да. Но здесь регулярная армия, а не террористы, понимаете? Поэтому здесь все значительно серьезней. Сейчас, секунду. Все больше убеждаю, что верхушка Украины ведут себя как подростки. Очень злобные подростки, да. Очень злобные. Так, я актуализирую сейчас ленту. Захват больницы. Ну, вы имеете в виду захват заложников, понятно. Курская область не имеет для украинцев стратегического значения. Создание там плацдарма в долгосрочной перспективе речи также не идет. Разбитые американские Брэдли, немецкие БМП, Мардер, въезжающие на территорию России, думаю, не вызывают аплодисментов в Вашингтоне и Берлине. Это вы кого-то процитировали. Ну, да, но это, об этом мы с вами, собственно, и говорим. Что имеет там, не имеет стратегическое значение, я не знаю. Может быть, при других обстоятельствах еще какое бы имело бы стратегическое значение. Но обстоятельства сегодня совершенно другие. И рассчитывать на то, что мы будем менять свою территорию на свою же территорию, ну, это как минимум, собственно, наивно. А предположить, что мы согласимся на обмен своей территории на территорию, которую мы считаем санитарной зоной или буферной зоной для того, чтобы обезопасить свою территорию, только чуть-чуть там, как говорится, в другую сторону, это тоже как минимум, как говорится, наивно и глупо. Поэтому единственный у них вариант и единственная перспектива, которая их ждет, это то, что мы их уничтожим. Итак, давайте обменяемся мнениями. 7373-94,8. Телефон нашего прямого эфира. Сейчас я наушники взял. Так, все. Поехали. Говорите, слушаю вас, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе.
А вы вот не задумывались еще о таком моменте?
Да.
Ну, что, допустим, у нас же есть разведка, да? Разведка.
Да, есть.
ВКС, погранвойск, то есть генштаба, техническая разведка, прослушивание эфиров, что они все такие глупые, что они как бы все это прошляпили. Но этого быть не может. Я думаю, что здесь как бы не все так, не все, что...
Хотите поиграть в конспирологию?
10 дивизий, допустим, 10 дивизий батальонов, там сейчас горят эти украинские. В принципе, это неплохая военная операция. Примеров таких в истории как бы достаточно много. Вспомнить Ливерпуль хотя бы, который Черчилль оставил там на разбомбление, да. И 7 дней его бомбили, и 2 города стерли с лица земли, чтобы не выдав тайную энигмы. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что это неплохая как бы операция разведки. Спасибо, вот такое мнение есть у меня.
Угу. Я не знаю, может быть и так, может быть, это была наша операция, которую мы таким образом, собственно, разработали и реализовали. Может быть, для того, чтобы уничтожить, я знаком с этой точкой зрения, для того, чтобы уничтожить их резервы, и у них будет совсем все очень плохо там, то есть заманили мы их, все может быть, не знаю. Но я стараюсь в конспирологию не уходить, а для того, чтобы понимать, был ли это наш хитрый план, или не было никакого хитрого плана, поэтому я предлагаю, давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Опа, слетел Сергей Алексеевич, пардон, не знаю почему. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, вот сейчас новости уже сегодня говорили днем, угу. Что наши резервы военные уже подтянуты, к этой линии вот в Курской области. И я согласен, да, мы все надеемся, что в ближайшие дни, значит, враг ВСУ будет вытеснен за пределы Курской области, и в будущем, надеюсь, в ближайшем будущем будет создана, так сказать, вот зона безопасности в Сумской области. И этим, ну, очень хочется верить, что этим закончится это. Но они действительно нанесли вот этой своей военно-террористической операции, ВСУ, Украрейх, нанес нам, ну, чувствительный ущерб. Погибли наши мирные граждане, жители Курской области. Под угрозу была поставлена и Курская АЭС. И вы правильно сказали, у нас абсолютно развязаны руки. Мы можем конвенциальным оружием стереть с лица земли Банкову и Грушевского. Это будет абсолютно логично и законно. И я надеюсь просто, что теперь уже, ну, военно-политическое руководство России будет, ну, принимать, ну, действовать более нелинейно, более жестко и более нелинейно в борьбе с ВСУ, в борьбе с Украрейхом. Потому что, ну, дальше вот в таком режиме это продолжаться не может. Они это сделали через 2.5 года после начала СВО, да? И вот, значит, такая вот вылазка в СУ. Поэтому надеюсь, что мы более жесткими, нелинейными действиями, ну, наконец, как-то переломим вот ситуацию и ускорим их конец, конец наших, так сказать, врагов, конец этого пресловутого Украрейха. Спасибо.
Ну, я не... Да, спасибо. Я не знаю по поводу там разного вида оружия, да, которое нам нужно применять, да, но вот те, допустим, бомбы, которые мы применяем, это страшная история. Что касается там тактического ядерного оружия, на которое вы намекаете, да, не знаю, не хочу даже на эту тему говорить, потому что это страшная история вообще в принципе. Но то, что они получат жесточайшие, как говорится, результаты этой самой авантюры, да, это 100%. Уже сейчас в Сумах, посмотрите, что происходит. Вы знаете, что происходит сейчас в Сумах? По Сумам бьют, кабами бьют. Только за последние трое суток выпущено столько бомб, сколько, там, я не знаю, до этого за полгода выпускали в этом направлении. Сумы вообще были как-то в стороне, да? А тут столько бомб, который за полгода по этому направлению, собственно, было выпущено. Это жесткий ответ, как считаете? Я считаю, что да. А что было, там, я не знаю, после Крымского моста? Ну, что было после Крымского моста? Снесли всю инфраструктуру энергетическую. Ну, было такое? Было. Да они уже сегодня, еще лето у нас с вами, лето. Но они уже сидят и просто понимают на самом деле и ноют, как они будут зимовать, потому что зимой они будут сидеть без света. Без света значит без тепла, а может быть и без воды зимой. А это не Мальдивы, на секундочку, и не Сочи. Это все будет очень плохо. И это ответка за то, что они делают. Они же пишут сами, что русские будут мстить. Русские будут мстить, они об этом пишут, потому что они понимают, что просто так вот эта история, как говорится, им с рук не сойдет. Это помимо того, что будет сделано с их группировкой, которая вошла на нашу территорию. И я не соглашусь с вами, что они должны быть выдавлены, они должны быть уничтожены. Если уйдет кто-то, да, ну, значит, повезло. Но они должны быть уничтожены, чтобы неповадно было. Слушаю вас, Виктор Михайлович, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо.
За добрый.
Знаете, людям моего поколения,
да,
которые сформировались в стране, которая была сверхдержавой, на которую никто не мог голос даже поднять, очень больно смотреть и слушать то, что вот сейчас происходит. Вот я сегодня на волнах пожарной радиостанции слушал двух уважаемых экспертов,
да,
которые говорили, что им непонятно, почему не уничтожаются линии снабжения, тоннели там какие-то в горах, по которым возят, и много чего. Им непонятно, эксперты. Не говоря уже, что нам, простым людям, непонятно. А нам еще непонятно, где была разведка, где были эти генералы славные. Почему четвертый день на нашей территории со времен гитлеровского нашествия находятся враги. Уже четвертый день идет. Почему гибнут наши люди каждый день? И для этого нужно... До каких пор будет продолжаться эта красная линия? Мое поколение посвятило жизнь и здоровье, разрабатывая гигантские средства, которые могут снести с лица земли целые страны. Ну, не нужно этого делать. Но у нас есть другие способы, которые могут заставить западных обывателей почесать затылки и задуматься, а стоит ли им помогать этим самым
детям, которые Виктор на Михайлович, нашей территории. Скажите, пожалуйста, какой способ, вот какой-нибудь один способ, чтобы заставить этих западных обывателей? Один способ
хотя бы заставить их бояться. Хотя бы как? Провести испытания на новой земле.
А, испытания. Да,
вот. Понял. Хотя бы показать, чтобы западные средства посмотрели, что у нас есть и что может с ними делать, когда мы по-настоящему расслабимся.
Да, понял. Про испытания понял. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ярослав меня зовут. Бываю в тех территориях с гуманитаркой, ну, в плане территории, аналог территориях. Вот. И, конечно, с болью все эти события воспринимаю. Я бы хотел просто хотел бы вас поблагодарить, что вы разрешаете такую политику, скажем так, вот упоминание Бога в эфире, да, потому что Алекс Гудошников очень круто по утрам иногда Евангелие цитирует, там что-то про Христа говорит, это очень правильно, нужно, и мне хочется, чтобы русские люди вспомнили про все-таки Бога и про то, что мы православная, да, страна, и это очень важно, поскольку каждый на местах решает, не какой-то генерал там что-то сделал, а генерал почему-то это сделал, но не только генерал что-то не так сделал, а любой другой, кто молчал, неправильно докладывал, или вообще не важно, мы действительно не знаем, что это, но вот мне хочется вот такую вот духовную составляющую эту нашу всеобщую уже там многолетнюю трагедию перевести и еще раз об этом напомнить. Спасибо вам большое.
Спасибо. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Добрый. Ну,
вот я задумался по поводу, да, действительно, какой способ. У нас основная проблема то, что безнаказанно поступает туда вооружение. И с каждым новым сезоном, весной одного типа, летом еще более серьезные, тут уже и самолеты подъехали, что будет осенью, неизвестно, еще будет что-то серьезное. А мы ничего для этого не делаем, не уничтожаем его на подъезде, и мы уничтожаем только тогда, когда это вооружение уже на поле боя.
Ну, Руслан, это не так. Когда получается, уничтожаем на подъезде, прямо на железнодорожных станциях.
Хорошо.
Как можем, слушайте, вот давайте, вот понимаете, я все понимаю, ребят, но мы с вами, ну долго мы будем претензии предъявлять-то, а? Это что?
Да,
это... да, ну претензии, мы все время предъявляем претензии. Ну вот не так я воюют, не медленно идут, не уничтожают еще. Как можем, так и воюем. Это наша с вами армия. Как можем, и воюем, понимаете, в силу каких-то причин. Ну, уже вот как-то, мне кажется, ну, нужно уже как-то по-другому. Наоборот, нужно говорить, правильно, ребята, молодцы, красавчики, держитесь, пацаны, идите вперед, мочите их там, я не знаю, чем можем, тем поможем. Но мы все время такие, а вот что-то вот не то, ну, что там в день прошли 150 метров?
Нет,
да, прошли в день 150 метров, когда 2 миллиона беспилотников в небе, там выйти из машины невозможно, зараза. Есть, даже если у тебя на машине стоят рэбовские эти самые установки, все равно невозможно. У тебя пищит все, когда появляются эти беспилотники, взрывается. Прямо вот датчики взрываются. А там все время нужно еще каким-то образом вперед пройти, перебежать, добежать, еще и, собственно, в бой вступить, зачистить, войти и закрепиться. Ну, слушайте, ну...
Нет, тут, смотрите, пока мы не прекратим поступление вооружения, это будет вечная война. Нам надо поставить ультиматум, что если вы не прекратите поставки вооружения,
да,
мы выведем в космос ядерное оружие.
Руслан, я понял, Руслан.
Не просто, да, а подготовим ракеты к пуску в космос.
Хорошо, все. Я понял, спасибо. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. И сколько у нас сейчас на Ютубе человек нас смотрит, сейчас я скажу. У нас на Ютубе смотрят 3985. Ну что, вот зачитываю ваше сообщение. Доброго вечера, мы будем предъявлять претензии Министерству обороны, пока нам не отчитаются, куда шли триллионы рублей, и почему сейчас мы помогаем бойцам, закупаем вооружение и запчасти к военной технике. Ясно? Спрашивает меня Кучеров Антон агроном. Ну, слушайте, я испугался вашего «ясно», такое ощущение, как будто бы я отвечаю, собственно, за Министерство обороны, вы меня просто испугали сейчас этим «ясно». Главное, не ударьте. Предъявляйте претензии, никто же вам не мешает. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман. Вот два слова про так называемых экспертов.
Да,
вот Сергей, сегодня, Сергей, не знаю, слышали ли вы, с 14 до 15 был один эксперт, фамилию не помню. Вот он говорит, оказывается, МГШ не должен никак руководить боевыми действиями. Он должен только планировать. А боевыми действиями должны руководить командующими. Это ошибка. Вот эксперт говорит. Он даже не знает, что начальник генштаба назначен президентом командующим. И в истории СССР, и в истории России не было таких начальников генштаба, которые не имели боевого опыта. Потому что это основная должность Министерства обороны. Потом говорит. У него есть данные. Что разведка доложила Герасимову, что в районе Курска, значит, замечено сосредоточение войск ВСУ. Угу. Ну, то есть, начальник ГРУ генштаба, прежде чем идти на доклад Герасимову, дал команду кому-то, скучен, ну, говорит, позвони этому эксперту, скажи, что я пошел на доклад. И вот эту вот ахинею, и вот этим экспертам я должен слушать, верить, что ли? Ну, какой это эксперт? Вот эксперт сказал, эксперт это... Ну, своими-то надо тоже думать как-то, процеживать-то информацию. Есть эксперты настоящие, а есть вот такие вот, которые не знают, а только советы дают, понимаете? Вот смотрите, что делает боевой генерал Абти Алаудинов. Нормальный генерал, опытный, профессиональный. Смотрите, как он четко докладывает информацию, докладывает с места событий, говорит спокойно, что ситуация на данный момент... тяжелая на Курском направлении, но не критичная. И подчеркивает, что российские войска уничтожают противника, и работа идет полным ходом, точка. Ну вот она информация, которую надо давать. И дают информацию. Это боевые генералы, которые знают, что говорит и как говорит. А так вот этих экспертов слушайте, ну куда мы дойдем? Ну тут вот это же... не чисто украинская самостоятельная провокация. Тут, Роман, англосаксонским духом пахнет явно. Это вот...
есть, стиле... вот торчат уши, да, все-таки, да, где-то в каком-то месте, да, да, Сергей, да, Алексеевич?
Ну, это же в стиле англосаксов.
Похоже, да, почерк.
Нанести это. Руководство России политическую оплеуху.
Пощечина, да, типа пощечина.
Да. Именно в этом смысл. Да, идеологически, информационно подорвать доверие. Как, чтобы в международном плане сказали, смотрите... вот они руководители. И внутри страны, чтоб там это неверие появилось. Ну, это чисто англосаксы. Тут даже, ну, что там. Ну, но... охохлы с радостью. Ну, как же.
Ну, да. Ну, обломаются, вот цель, Сергей Алексеевич. Обломаются.
Ну, и что? Кроме кратковременного общественного там замешательства и правильно шока, ну, ничего нету. Ну, шок-то уже ушел, уходит. Все.
Ну, да.
Все, народ-то все понимает. Кстати, это абсолютно нормальная реакция народа. Ну, это эмоции, совершенно понятные.
Абсолютно согласен.
Гибнут люди, абсолютно нормально. Это говорит только о здоровье народа. Сегодня никакой реальной опасности, что России может быть нанесено в ходе и по результатам СВО военного поражения, нет и быть не может. Есть опасность, что они дождутся и к ним что-то прилетит. Это вот точно уже вот прям явно так это могут,
да,
ожидать.
Это да. Спасибо, вот. Сергей Алексеевич, спасибо. Вот к слушателю, который звонил до новостей, я допускаю, что рано или поздно все закончится вот каким-то очень серьезным ультиматумом с нашей стороны. Причем не какому-то там Киеву, нет. А вот как раз вот этим вот всем вот разным там всяким американцам, англичанам и так далее. Я допускаю, что будет, и мы об этом говорили с вами. Я не знаю, как это назвать, там ядерный ультиматум, еще как-то там это можно назвать, может быть. Но скорее всего, да, они вот если, как говорится, будут и дальше продолжать, то все к этому может привести. И будет сказано, даем вам вот такое-то вот там количество часов. Фиксируем. Вы должны прекратить помощь. Вы помогаете, это угрожает нашей безопасности. Мы об этом неоднократно говорили. И поэтому мы сейчас будем фиксировать. Если вы сейчас не закруглитесь и не перестанете им помогать, как говорится, да, кто не спрятался, я не убежал. Я не виноват. Вот такая вот история. Я допускаю. Не хотелось бы, чтобы уже на кон, как говорится, выходили такие аргументы, да, ставились, там, я не знаю, чтобы речь шла там уже о существовании там всего человечества, очень не хочется. Я думаю, что им тоже, наверное, не хочется, поэтому есть еще надежда, что они своими безумными этими действиями или там подстрекательством до этого не доведут. Есть надежда, ну, а там дальше как получится называется. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, я вас слушаю, так, говорите. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Сергей, Москва.
Угу.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен с тем, что красные линии давным-давно не существуют, потому что и разрушение инфраструктуры, и вот удары, о которых вы говорили в Сумской области, это действительно ответ на переход красных линий. Но проблема, на мой взгляд, она в другом, что высшего политического военного руководства Украины давным-давно нет никаких красных линий в отношении самих себя. Да, разрушенная инфраструктура, пофиг, удары где-то, пофиг. И мне кажется, тут уже нужно думать о том, что пришла пора уничтожить это высшее военное и политическое руководство Украины, нарушить все коммуникации, управление, все эти управленческие связи. Потому что иначе, да, вот один из звонивших слушателей сказал, да, и оружие поставляется, это будет продолжаться, если не вечно, то очень долго.
Mm-hmm.
Надо этот гордиев узел рубить, а пытаться его развязать, наверное, уже хватит попыток.
Да, спасибо. Согласен. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый день, Леонид, Москва.
Добрый.
Вы знаете, хочется начать вот с чего. Я очень люблю свою родину и очень переживаю все эти события на Украине и так далее. Но говорить, наверное, будут больше приятные вещи. И вот почему. Потому что Сергей Алексеевич говорит, там вот эксперт, он там какой-то не такой, хотя я тоже слышал этого эксперта, очень умный парень, мне очень понравилось, что он говорит. И передача была интересная. А генералы, вот они там нам доложат, все расскажут. У меня вопрос такой, а какие генералы? Вот не генерал ли Шаманов, который сегодня признал себя виновным в получении взятки в размере 19 миллионов? И все его товарищи, которые вместе с ним тоже признали себя виновным, подеденьки его. Не этот генерал, или может другой генерал? Или там есть генералы хорошие, а есть генералы плохие?
Вы знаете, а что за история с генералом Шамановым, я что-то не понял.
Его же задержали, и он признал себя виновным.
Генерала Шаманова задержали?
Да, он часть вины, если по ним не
путаю. Вы серьезно?
Если путаю, то поправьте меня, пожалуйста.
Так, ладно, понятно.
Да. О том, что там сейчас задерживают пачками генералов, я думаю, тут как бы спора нет, да? Вот некоторые начали признавать себя виновными, так сказать, идут на сделку со следствием. Вот у меня вопрос. Вот эти генералы, вы знаете, мне
кажется... У нас генералы разные. Разный генерал, не поверите.
Я
кого-то
понимаю,
задерживают,
но,
а кого-то, знаете, не задерживают. Ничего, да?
Я убежден, что если один генерал успешный коррупционер, то его коллеги об этом не знать не могут. И по закону они обязаны об этом сообщить. Это как бы сейчас так, безотносительно. Да? Что касается самой ситуации, вы знаете, мне кажется, что это привет от предыдущего министра обороны все-таки. Потому что, вы знаете, я думаю, что не заметить концентрацию сил и не предпринять ничего, То есть предположить, что это, как сказал один из слушателей, какая-то наша операция многоходовка для того, чтобы втянуть врага на свою территорию. Ну, мне кажется, это все-таки, как вы верно заметили, конспирологически слишком и слишком сложно, да. Все-таки мне кажется, что прохлопали этот момент. Печально, очень печально. Потому что, как мы знаем, ну, выбивать врага с своей территории — это совсем не то же самое, что работать на территории врага. Вот. Поэтому мне кажется, что это все-таки привет от предыдущего руководства Министерства обороны. Очень надеюсь. И, честно говоря, поскольку сам тоже там не один день работал руководителем, очень сочувствую новому министру обороны, по-хорошему сочувствую, потому что он, конечно, попал, получается, что вот во все это, буквально только-только приняв должность. Это непростая задача для человека, который вот входит в новое для себя дело, вот так сразу попасть в такое. Очень, конечно...
Ладно, я понял, да, спасибо, спасибо. Но начнем с того, что генерал Шаманов, слава богу, не имеет отношения к тому, о чем мы говорили. Я так понимаю, что имеется в виду, наверное, Шамарин, да, который связью у нас рулил там в свое время. Но это ладно, это нюансы, там просто забыли фамилию. Но вот всех генералов под одну гребенку зачем? Знали они, не знали. Генералов очень много, а может быть, кто-то и не знал. Один генерал там, может быть, что-то делает, а другой должен знать, что ли? Я не уверен, что другой просто обязан знать. Генералы все разные. Очень многие генералы просто из окопов не вылезают. И что мы с вами тогда их всех приравняем к тем, кто там бабки пилил на каких-нибудь парках или еще на чем-то? Мне кажется, это неправильная история. Говорить, чье это наследство? Да кто мы с вами на самом деле такие? Вы говорите, что у вас есть опыт управленческой работы. А скажите так, вот сами себе ответьте на вопрос. Вы святой, у вас там все четко, да? Я помню, однажды президент Путин вот так вот собрал там людей в президент-отеле, и там сидели не последние люди страны, и он задал вопрос, у вас там все же хорошо, да, наверное, да, если вы учите нас всех жизни и говорите там о каких-то таких серьезных вещах. И один из них сказал, да, у меня все четко. Он говорит, и налоги платите? Он говорит, конечно, я плачу налоги. Отвечаете за свои слова? Он говорит, отвечаю за свои слова. Путин сказал, посмотрим. А один из этих вот, который был весь такой из себя белый и пушистый, потом уехал на 10 лет, фамилия его была Ходорковский, и мы с вами знаем, что это был за человек, и есть. А поэтому обвинять и ругать там, это мы все чемпионы мира, это легче легкого, да. И давайте, я же уже говорил, давайте мы с вами будем задавать эти вопросы, я не говорю, не будем задавать, мы будем задавать эти вопросы, но чуть-чуть попозже, а пускай сейчас свое дело сделают, да. Проморгали, не проморгали, вот сейчас нужно устранять вот этот вот момент на Курском направлении, нужно уничтожать эту группировку врага, которая находится на нашей территории, а дальше мы спросим, а кроме нас, поверьте мне, есть еще люди, которые могут ой-ой-ой как спросить. Так, может, не прохлопали, а заманили, а это вот МЕ пишет по поводу наступления. Сейчас. Ультиматум кукловодам. Все знали, что украинцы сосредотачивают войска, и только Герасимов не знал, а виноваты блогеры. Никита, а кто вам сказал, что виноваты какие-то блогеры? Кто вам сказал, что Герасимов не знал? Ну, откуда вы знаете? Вам что, генерал Герасимов сам лично сказал, что он не знал? А может быть, он знал? А может быть, у него есть какие-то соображения? Но он начальник генерального штаба. Вы думаете, он такой дурачок, что ли? Я лично знаю генерала Герасимова. То есть он тупее вас, что ли, Никита? Думаю, что, наверное, вряд ли. Ладно. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, алло.
Алло, добрый вечер.
Да-да-да, добрый.
Вы знаете, по ситуации Курской области складывается такое впечатление, да, как в 41-м году вот наши окруженные красноармейцы
так
под Вязьмой, Смоленском спрашивали у начальства, как же так, мы же пели песни, что будем бить врага на их же территории.
Ага.
Получается, что...
А что, не бьем врага на их территории?
Ну,
не-не, стоп. Не-не-не, стоп. Давайте, не бьем врага на их территории?
Бьем.
Ну так а что же мы тогда про одно говорим, а про другое так стыдливо умалчиваем? И говорим, что ну пока на территории Курской области. Это не так. Это не так.
И даже генерал Павлов говорил, нас так научили не поддаваться панике.
Да не надо, конечно, паниковать. У них шансов против нас нету.
Нет, конечно.
Нету у тебя шанса против Копченого, помнишь, да, как этот кофе? Да, но без вариантов.
Методов,
да. А без вариантов они не смогут ничего сделать.
Просто вот вспоминается вот это, говорит, ну мы же пели песни, что наша армия разгромит врага на их же территории.
Ну, это другая крайность, это вот шапка закидательства, это тоже наша болезнь, да, и мы это уже с вами проходили, особенно после начала специальной военной операции, да, это мы прошли уже.
Это у нас было.
Да, спасибо.
А то, что вот маленький вопрос, то, что вот погранслужбы, это, конечно, не то. Погранвойска бы стояли бы насмерть. Уже бы не пропустили.
Это другой момент. Согласен. Мне кажется, что нужно извлекать какие-то уроки из определенных, как говорится, вещей, которые происходят. Разве нет? Да, конечно, 100%.
Погранслужба, он же выходит на службу, отработал 12 часов смену и ушел домой.
Ну, погранвойска, да.
Сидели там понятно. 2 года.
Да, понятно. Но, тем не менее, ребята воевали. Они тоже, да. Как говорится, не просто сидели и пили чай. Нет, они первый удар приняли опять на себя. А кто-то там, вот как говорят, там разные там источники украинские, там видео опубликовали, что вот там типа пограничники попали в плен. Может быть, да, значит, надо вытаскивать их оттуда. Спасибо, спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, я вас слушаю, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Это Михаил из Москвы звонит. Хотел поблагодарить за то, что вещаете и вам вести ценности с вашего радио, и вот в частности Алексея Гудошникова. Спасибо, то, что вот доносите христианские ценности.
Ну, спасибо. Отлично, да. Я рад, что всем нравится. Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите. Стараюсь взять максимальное количество звонков, осталось всего 5 минут. Да, здравствуйте.
Армия нас не осуждает, потому что длина в этой самой линии фронтовой 1000 километров, это невозможно ее уследить. Хотя здесь, конечно, вина, наверное, разведчиков наших какие-то. Либо они так тонко все это сделали, что не заметили.
Не-не-не. Я сам помню эти публикации, что группировка формируется на этом направлении. Для чего, совершенно было непонятно. То есть шли рассуждения, где будет удар, в каком месте. Но я еще раз говорю, то есть предположить вот такой вот суицид там коллективный, да, сложно было, понимаете. Ну, вот имеем то, что имеем.
Не-не-не, осуждаю, потому что, огромные, это 1000 километров.
Это правда.
Прорвались, и мы могли также прорваться. Вот чем они закончат? Может, мы их еще отсечем?
Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь, и без всяких может. Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, что такое? Алло. Так, что-то не получилось. Ладно, давайте следующий звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
Роман.
Да, слушаю.
А можно к вам потише? Просьбу как депутату. Вот в Московской городской думе, вот как бы деньги, которые на день города, как бы у нас не проводить, а вот эти деньги отдать Белгородской, Курской, там областях, которые люди нуждаются в этих деньгах. Или это очень трудно будет сделать?
Есть процедура утверждения бюджета, я депутат Московской городской думы, там еще 30 с небольшим дней, да, по-моему, следующий созыв будет утверждать бюджет, я думаю, что и так Москва, на самом деле, не думаю, я точно знаю, что Москва помогает, помогала и будет помогать, поэтому здесь можете быть спокойны. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
АСЦ, я вижу здесь расклад церковный. Мало Путин с офицерами молится. Или наоборот, молились так, что все позабыли. Пробыли в церкви и прошляпли.
Все понял, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Алло, говорите в эфире.
Роман, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мало времени, да, слушаю вас.
Да. Да, генерал опытный, которого вы давно знаете, это не он планировал операцию поначалу специальная военная операция? Или он выходил куда-нибудь покурить?
Про какого генерала вы говорите? Кто куда выходил покурить? Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Алло, да.
Роман Георгиевич.
Угу.
Здравствуйте.
Угу.
Во-первых, большое вам спасибо. Вы как руководитель, вы очень четко ведете передачу. У вас возможность есть передать и сказать, и высказать все, и культура у вас превыше всего. А то есть такое радио, где какие-то передают приветы, там, Миколу и Тарасику, а потом среди слушателей, когда начинает телефон, начинается искать этих глупцев. Кто-то дурак позвонил, кто-то недочет позвонил. Бескультурное радио такое, не буду называть. Вот. Даже депутат Государственной Думы сделал замечание, что дайте людям задать вопрос. Вот. У меня вопрос такого плана, Роман Георгиевич.
Mm-hmm.
Я от души благодарю вас, что у вас можно задать вопрос и выслушать им этим. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вот сейчас в Курске творится, вот, как вы считаете, вот ВКБ, оно должно мешаться или нет, как существует у нас? Или получается как? Пряники, говорит, плетка, да? Мы даем пряники, а плетка оказывается американская сильнее. Вот тут вот у меня все такое. Как вы считаете?
Что такое ВКБ, прошу прощения?
Армагер, потому что я неправильно называю, но наши эти союзные эти...
ОДКБ, вы
говорите. ОДКБ. Спасибо большое.
Спасибо, да. Такая, знаете, интересная штука с этим ОДКБ. По большому счету, после нападения на, скажем так, да, там, старые традиционные территории России, потому что у наших союзников по ОДКБ у всех же такая хитрая позиция, у очень многих, по крайней мере. Они вот эту вот территорию признают российской, а новые регионы, ну, как-то вот там вот, да, как-то стараются не признавать. Но после нападения на наши традиционные канонические территории, если мы обратимся за помощью, то они должны, собственно, выступить на нашей стороне. В вооруженном смысле, я имею в виду силами собственных армий. Но что-то мне подсказывает, что мы обращаться не будем, потому что мы большие и сильные, и у нас хватит сил справиться, сами справимся, одним словом, да. Друзья, у нас сейчас будут новости. Наблюдаем за всем спокойно, с холодной головой, без всяких эмоций. Не надо никого проклинать, ругать и так далее. Вопросы будем задавать, но не сейчас, чуть попозже, когда сделаем дело. Наблюдаем за тем, что происходит, да, следим внимательно за информацией, фильтруем эту информацию и доверяем только нормальным, проверенным источникам. Один из таких источников — это радио «Говорит Москва». Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас замечательная совершенно программа «Америка Лайтс», блестящий ведущий Рафаэль Ардуханян, а мы с вами встретимся в понедельник.